Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Батюшка, сегодня хотелось бы поговорить о статье святителя Игнатия Брянчанинова из сборника «Аскетические опыты о чтении Евангелия». Нам очень часто говорят о том, что нужно читать Евангелие каждый день. Кто-то из людей соблюдает это, каждый день читает Евангелие. Кто-то не считает это столь необходимым, потому что есть, как говорят, масса другой литературы. И, в общем-то, считает, что достаточно слышать Евангелие на службе каждую неделю. Но вот я слышала еще такое мнение, что даже воспитывать детей можно посредством чтения Евангелия и Псалтири, даже если они ничего не понимают. Ну, попытаться как-то объяснять им минимально. То есть, что это очень благотворно влияет вообще на человеческий разум, несмотря на то, что может человек не все понимать. Хотя нам рекомендуется все-таки читать толкованием. То есть даже просто звучащее Слово Божие благотворно воздействует на каждого, на любого человека. При чтении Евангелия, пишет святитель Игнатий, не ищи наслаждения, не ищи восторгов, не ищи блестящих мыслей, ищи увидеть непогрешительно святую истину. Хотя, надо сказать, что многие говорят о том, что при чтении духовной литературы испытываешь просто ни с чем не сравнимое удовольствие. Очень часто люди просто погружаются и очень много начинают читать, вот как будто из грязи, из грязной лужи зашел в чистый источник. И это уже само по себе некое вот наслаждение, то есть наслаждение духовной пищей.
Духовная литература нужна для того, чтобы человек получал эстетическое удовольствие. А все-таки это средство для и руководство для жизни, поэтому надо серьезно относиться к духовной литературе и к чтению Евангелия. И в первую очередь не получать удовольствие от того, что как красиво сказано, там или какой слог, красивый, отличающийся от нашей грубой современной речи, особенно устной. Тут не в этом же дело. И, допустим, вот вы говорите воспитание детей, да? Там, или воспитание себя, давайте возьмем детей уже, это очень серьезно. С помощью Евангелия, то есть мы читаем некие тексты священные, и они от этого становятся лучше, да? Так получается, такая логика. Вот, ну, одно из мнений, вот вы говорили. Дальше мы будем читать и услышим, что святитель Игнатий как раз и говорит, что можно всю жизнь читать Евангелие по утрам, и не понять его, и не принять его. То есть вот эту такую очень важную аксиому чтения духовной литературы и очень важный принцип чтения Евангелия, мы должны с вами понять, что Слово Божие, оно как любое слово, оно должно быть понимаемо, принимаемо человеком. И понимаемо не просто с точки зрения смысла, ну просто смысла, значения этого слова, да? Но вот там будет с вами читать Евангелие по-английски. Мы с вами не знаем этого языка, или там по-сирийски, там, или по-латыни. Мы этих языков не знаем. И что, и предполагается, что мы будем слушать вот эти вот непонятные слова и будем освещаться. Это же не так получается. Совершенно не так. Но мы можем возразить, что мы же читаем не по латыни, да, ведь мы же по-русски читаем. Но тут тоже существует очень важный принцип, который вот мы с вами сейчас и подтвердим словами святителя Игнатия, что даже читая на родном языке Евангелие, можно его не понять. Потому что существуют очень важные принципы понимания Евангелия. Вот. А если мы будем читать и не понимать, принципиально не понимать, то каким образом осветится наш ум? Это совершенно невозможно. Это какое-то больше магическое отношение, наверное, к Священному Писанию, то есть греховное отношение даже. Вот. Если мы читаем, сами не понимаем. Я не говорю о том, что применяем в жизни, да? Это уже следующая ступень, получается. Даже ум не понял. Вот. Поэтому тут очень опасные вещи, на самом деле. Воспитывать детей, наверное, нужно примером своим, все-таки. Попытками своими личными, попытками покаяния, исправления жизни. А если мы будем детей пичкать, что называется, непонятными для детей словами, там, псалтыри, например, в которых глубокие символы, глубокие пророчества, глубокие аналогии, глубокие какие-то параллели с Ветхим Заветом, когда мы его не понимаем, Я не представляю, что какая может быть здесь польза. Но это мое личное мнение, но мне кажется, что это очень странно. Поэтому давайте мы обратимся к святителю Игнатию, действительно. Вот то, что вы сейчас прочитали, это о чем говорит? О том, что мы не должны в Евангелии видеть какую-то просто мудрую книгу, которая нам говорит какие-то хорошие вещи, вот, какие-то, значит, утешительные вещи, и мы от этого получаем просто какое-то вот моральное удовольствие. Все-таки не об этом говорит святитель Игнатий, да ведь? Вот, и не о том, что человек в запоем начинает читать духовную литературу. Также вот в аскетических опытах, это мы с вами первый том изучаем, и дальше есть статья будет, вот если Господь так благословит, и мы с вами дальше этим займемся, мы с вами прочитаем о принципах чтения святых отцов в следующей статье. Вот если так кратенько ее коснуться, этого принципа, что человек должен читать все-таки умеренно, то есть все должно быть, во всем должна быть умеренность, и в чтении тоже. Потому что если человек даже сам, это пример святителя Игнатия из одной из его статей, одно из его слов, что если даже человек будет питаться самой хорошей пищей, полезной, но переест ее, то потом к этой пище самой здоровой, полезной будет отвращение. Также лукавый очень часто использует нашу страстность, увлеченность, именно для того, чтобы мы нахватали, как бы увлеклись просто самой формой. Вот, может быть, увлеклись тщеславием, где-то здесь тщеславие, наверное, есть некое такое, которое дает вот это вот чувство удовлетворения, какого-то удовольствия, вот, от того, что я читаю, приобщаюсь к этим вещам, а надо же читать их жизнью, надо же читать их совершенно другим настроением, не удовольствие получать, а напитывать ум. А ум напитывается тогда, когда человек начинает рассуждать, не просто получает некое удовлетворение в виде чувства, а когда он начинает думать, начинает молиться этому святому, кого он читает, и слова, кого он читает. Поэтому мы тут должны совершенно другие принципы чтения Евангелия брать.
«Не довольствуйся одним бесплодным чтением Евангелия, старайся исполнять его заповедания, читай его делами. Это книга жизни, и надо читать ее жизнью».
Ну да, вот принцип, который нам святитель Игнатий говорит. То есть если первый тезис – не читая книгу просто как книгу какого-то мудреца, да, действительно есть такой уровень людей, которые, вот есть люди не читающие, которые и читать не будут, да, то, что мы с вами читаем сейчас. Есть такие люди, они и в храм ходят, они как-то прирастают в церковной жизни, но трагедия этих людей, что они не читающие. Это не бабушки, кстати. Это современные, могут быть даже мужчины, которые привыкли свой досуг проводить в виде того, что они приходят домой, ложатся у телевизора и проводят так время, вот это греховное, на самом деле, времяпрепровождение, надо сказать, к сожалению, но такие люди есть. И такой человек, начиная читать духовную литературу, к сожалению, не может прочитать даже страницы, или двух-трех, не говоря о том, чтобы даже внимательно подумать о том, что он прочитал. То есть такие люди вот в таком духовном повреждении, это повреждение на самом деле, вот они есть. И, конечно, очень горестно это состояние. Есть другая категория людей, допустим, образованных людей, которые действительно в чтении находят, они приучились, да, к этому с детства, там, допустим, закончив какое-то учебное заведение, просто какие-то культурно воспитанные, интеллигентные люди, они к Евангелию, и встречаются они часто, такие люди. Когда он приходит в храм, допустим, ему предлагаешь поизучать веру, этот человек говорит, я все читал, я Библию прочитал, а что ты прочитал? То есть для него Библия – это один из источников. Допустим, он Марка Аврелия почитал, там кого-то там еще. И вот в ряду, значит, общекультурных, так скажем, книг, вот, он, значит, прочитал вот, и Евангелие тоже. Что он, и прочитал его как? Вот как книгу одного из мудрецов. Вот о, какая мудрая мысль, как приятно. Я что-то там для себя там такое прочитал. Поэтому святитель Игнатий говорит нам, что, во-первых, мы не должны так относиться к Евангелию. То есть не должно быть просто механического чтения, о чем мы тоже упомянули, да? Что человек, допустим, читает там, и, к сожалению, вот этот принцип чтения Евангелия каждый день, он сам по себе замечателен. Но когда человек живет в суете, вот, в большой, у него обязанности какие-то, семья там, или еще что-то такое, то частенько не получается прочитать внимательно, и человек начинает читать его механически, лишь бы прочитать. Вот в этом случае, конечно, неправильное отношение. И вот мы видим подтверждение в этих словах святителя Игнатия, что не надо довольствоваться одним только бесплодным каким-то таким торопливым чтением. Ну и не надо умничать по поводу Евангелия. Да? То есть мы должны к Евангелию, наверное, относиться как больше, ну, грубо, конечно, пример, но вот представьте, некий специалист, который закончил учебное заведение, и ему предстоит назначить его на какую-то должность ответственную, и он начинает узнавать свою работу. Что он начинает делать? Он начинает, вот как к этому механизму, да, подойти, например, как там понять там работу, принцип работы какого-то механизма. Теоретически изучал, а вот практически вот ты коснулся. И, конечно, для этого молодого специалиста его вот эти неловкие записи на лекциях будут уже важны, он по-другому к ним отнесется, чем просто, да, для сдачи зачета. И просто интеллектуально принял, там, сдал и забыл. Он уже к инструкциям будет относиться очень серьезно, да, ведь? Особенно, когда какое-то ответственное, сложное, механическое какое-то, да, производство, например. То есть совсем другое отношение вот к тем бумагам, когда мы не касаемся этого производства, для нас это какие-то сухие инструкции, например, могут быть, да? А тут человек к этим инструкциям относится очень серьезно. Также и к Евангелию, если мы будем относиться именно как к инструкции жизни, так грубо, конечно, но понятно, это слово инструкция, да? Оно немножко такое, может быть, имеет такое несколько мертвящий такой смысл, но на самом деле нет. То есть инструкция в очень важных, ответственных делах имеет очень много значений, большое значение, много смысла. Вот если мы как к инструкции для своей личной жизни будем относиться, мы, конечно, наверное, к Евангелию будем относиться по-другому. Ну, давайте дальше.
Не думай, что без причины священнейшая из книг четверо Евангелия начинается Евангелием от Матфея, а оканчивается Евангелием от Иоанна. Матфей научает более как исполнять волю Божью, и его наставления особенно приличествуют начинающим путь Божий. Иоанн излагает образ соединения Бога с человеком, обновленный заповедями, что доступно одним преуспевшим на пути Божием. То есть, получается, важно читать по порядку, да?
Ну да, это вот принцип тоже очень важный. На практике вот вы говорили, что действительно так тоже есть, когда люди читают Евангелие не от корочки до корочки, что называется, да? То есть от начала до конца, так. Сначала Евангелие от Матфея, да, потом дальше. А читают Евангелие в зависимости от церковного чтения, на день, который расположен. Тоже так же получается, что все Евангелия, они распределены на ежедневное чтение на богослужении. Зачало называется. Вот, но особенность именно церковного чтения очень сильно отличается от тех принципов, которые должны быть применены христианином лично. Вот евангельские чтения в церкви, в храме, они вообще начинаются от Евангелия от Иоанна, наоборот. И распределены на кусочки, которые называются зачало. То есть то, что мы, некий кусочек, отрывочек, который мы читаем на богослужении. Особенность такова, что мы, конечно же, прочитываем все Евангелие. Но получается так, что в течение нашего года встречаются какие-то праздники, да, какие-то особо почитаемые святые. И вот если, допустим, служился полилей, то есть праздничная служба, да, так скажем, я думаю, что наши слушатели знают, что это такое, то читается два евангельских чтения. То, что положено на этот день, и еще то, что присоединяется чтение, посвященное памяти довольного святого там, или праздника. И в этом случае у человека отсутствует система вот восприятия Евангелия цельно. То есть получается какие-то вот отрывки друг с другом не связанные. А если человек, допустим, просто ходит в храм и не читает дома даже так, по зачалам, то для него Евангелие вообще воспринимается в виде нескольких из года в год повторяющихся сюжетов. Потому что, допустим, даже если представим, что человек вообще Евангелие не читает, и он ходит каждое воскресенье в течение всего года, то он услышит одно и то же в течение каждого года. Потому что одно дело на неделе, да, вот идут чтения один за другим, а в воскресенье положено четко закрепленное за воскресеньем, тем или иным воскресеньем года, богослужебного года, закреплено то или иное чтение. То есть, если человек будет ходить, он услышит притчу о самарянке, историю о самарянке, там, притчу о Закхее, о талантах, там, о Закхее там, и так далее, о мытаре и фарисее. И для него Евангелие будет состоять не цельно, а из нескольких фрагментов таких. То есть, это тоже получается такой пидикост, так скажем. Человек в этом случае Евангелие не узнает. А святитель Игнатий нам в этом тезисе говорит, что нужно изучать постепенно, цельно. Ты слушай в храме, естественно, слушай проповедь, это замечательное дело, послушать проповедь, а не идти там, заказывать записки какие-то. Понятно, что мы, современные священники, не златоусты, но если мы все-таки идем в храм как духовную лечебницу, то мы, наверное, когда у нас болит зуб, мы не выбираем какого-то красиво говорящего врача, да, наверное? А важно, чтобы нам полечили. Мы, наверное, даже и не спрашиваем, как он выглядит, да, ведь как он там говорит, какая у него история жизни была. благочестивый врач или не очень. То есть мы, наверное, все-таки идем и хотим получить помощь специалиста, да? Также, если мы к храму будем относиться, и к священнику тоже, то все-таки, наверное, должны послушать проповедь. Есть такая традиция проповедовать сразу после Евангелия. Это очень логичная, на самом деле, традиция, потому что у нас литургия делится на литургию богоглашенных, литургия верных. И вот литургия богоглашенных – это начало литургии, когда читается Евангелие и объясняется для людей, готовящихся к крещению, ну и для всех, конечно, присутствующих, смысл прочитанного Священного Писания. И дальше начинается уже литургия верных. Вот, и у людей еще сохраняются в памяти прочитанные слова. Вот, для удобства понимания, вот мы, например, пришли к какой идее, совершенно обыкновенной, может быть, кто-то тоже так придумал, но просто не было мне, собственно, мало где бываю, не вижу, может быть, кто-то тоже придумал. У нас псаломщик, получается, перед службой вывешивает русский текст чтения, который будет читаться на сегодняшней службе. Вот, и любой желающий человек, придя в храм чуть-чуть пораньше, он останавливается у стенда, который так называется сегодняшнее евангельское чтение, читает апостол на русском языке и читает сам Евангелие на русском языке. Вот, а потом звучит по-церковно-славянски. Есть еще и проповедь, раскрывающая смысл, да, и некий какой-то нравственный урок, там, духовный урок сегодняшнего дня. Получается вполне неплохо, мне кажется. Но святитель Игнатий не об этом говорит, да, мы немножко ушли как бы в сторону. Он говорит о том, что действительно Евангелие нужно читать логично, то есть от начала до конца, а не так, как мы порой бывает читаем книжки, со статьями особенно. Эта статья интересная, это как бы сегодня не очень, надо все-таки постепенно. Вот святитель Игнатий как раз и говорит, что нужно начинать с малого, нужно сначала научиться видеть волю Божию. Почему Евангелие от Матфея стоит на первом месте? А Евангелие от Иоанна, как вот говорит святитель Игнатий, вот что Иоанн излагает образ соединения Бога с человеком. То есть это уже в духовном плане очень серьезные великие вещи, которые просто так вот, без подготовки, без внутренней подготовки не поймешь. Но слова поймешь, смысл не поймешь. Поэтому святитель Игнатий говорит, ты читай Евангелие от Матфея сначала. Начинай его читать, изучай его жизнью. И когда-то тебе откроется глубокий внутренний смысл Евангелия от Иоанна.
Раскрывая для чтения книгу «Святое Евангелие», вспомни, что она решит твою вечную участь. По ней мы будем судимы, и смотря по тому, каковы были здесь на земле по отношению к ней, получим в удел или вечное блаженство, или вечные казни.
Ну да, тоже очень глубокая мысль. Она, знаете, когда особо раскрывается, вот если богослужебно брать, прощенное воскресенье. Вот мы часто по примерам светской культуры видим, что это масленица, да, празднуется, там какая-то там веселье какое-то там идет. А в храме читается другой смысл. Там читается Евангелие о страшном суде. И как раз толкование вот на это самое евангельское чтение говорит нам, что как раз по Евангелию, то есть книга, так скажем, книга, по которой будет судиться наша жизнь, это и есть Евангелие. То есть мы ее заранее получаем. А не так, как некоторые люди думают, что вот я проживу жизнь как попало, и там вдруг неизвестно, что там начнется вот, за гробом там. Не пойми, что меня там будут спрашивать, а я там буду оправдываться. Ничего подобного. Мы уже сейчас имеем перед глазами, каждый, наверное, уже современный христианин имеет у себя дома, не по одному экземпляру, может быть, как раз вот та книга, по которой будет судиться наша жизнь. Поэтому, наверное, мы должны по-другому относиться, да, ведь не просто как бы вот обыкновенной рядовой какой-то книжке.
То есть наши поступки должны соотноситься с тем, что нам говорит Евангелие.
Конечно. То есть не просто какую-то тучу грехов мы будем, нас будет обличать Господь, а именно в том, что соответствовала наша жизнь евангельскому духу или нет. Потому что если так относиться просто, что просто грехи будут с нас спрашивать, то тогда человек действительно немножко, мне кажется, неправильно будет настроен на свою жизнь. Потому что кроме того, что не делать зла, еще, наверное, еще нужно как правильно делать добро, тоже мы должны изучать. Евангелие как раз об этом очень много говорит. О добродетелях, о том, как волю Божию выполнять. То есть дело не просто как бы в том, что Господь, как некий бухгалтер, будет спрашивать плюсики и минусики. А настроил человек себя правильно или нет?
Хотя ведь говорится вот о списках грехов, да? Вот списки, вот раскаянный грех, не раскаянный. Так вот мытарство проходится.
Ну да.
Но на мытарствах же вот, бесы же не будут узнавать, соответствовал человек или нет. Они вот именно плюсы и минусы
да
будут.
Нет, это все равно не так, наверное, материально, как мы сейчас с вами воспринимаем, некую бухгалтерскую ведомость, да, в которой там стоит плюсики-минусы.
Ну, многие так воспринимают.
Но я не знаю, как многие. Вот давайте мы с вами будем все-таки воспринимать по-другому, так как святитель Игнатий нам советует, что если человек свою жизнь настроит по-евангельски, то он по-другому будет смотреть и на свои грехи, и раскаиваться как раз будет. И как раз и будут вот эти самые изглаждаться, так скажем, исчезать вот эти самые, то, что вот в сказании о мытарствах, да, говорится, эти некие списки, да, которые, это же тоже может быть образ, так скажем, образ того, что известны твои грехи, собственно. И образ, очень хороший образ для покаяния, что если человек кается в них, то они исчезают. То есть тоже это очень важно для нас. Это может быть для, в наших, как скажем, для нашего понимания даются эти самые образы. Поэтому человек должен действительно глубоко настроиться. Не на какую-то там именно попытку плюсиков набрать там или побольше минусиков заметить. Дело в том, что если человек начинает по-евангельски жить, то с ним как раз начинаются глубокие перемены. Должны произойти эти глубокие перемены. Ведь когда человек начинает выполнять заповеди, это ведь не просто некие поступки заповеди. Допустим, вот одна из заповедей – блаженны нищие духом. Это какой поступок, как вы думаете? Это никакой не поступок, это настроение. Или блаженны кроткие – это какой поступок? Или блаженны плачущие – это какой поступок в моем быту?
Ну хорошо, тогда как пример можно привести тот слой людей, которые жили почти сразу после революции, да, наши там бабушки, дедушки, которые уже не имели возможности постоянно ходить в храм, постоянно исповедоваться, но дух у них оставался еще тот. Любви.
Настроение было.
Настроение. Бог открыл свою волю ничтожной пылинке, человеку. Книга, в которой изложена эта великая и всесвятая воля, в твоих руках. Ты можешь и принять, и отвергнуть волю Создателя и Спасителя твоего, смотря по тому, как тебе угодно. Твои вечная жизнь и вечная смерть в руках твоих. Рассуди же, сколько нужно тебе быть осторожну, благоразумну. Не играй своею участью вечной.
Смотрите, как замечательно, да. Тоже эти слова можно замечательно прокомментировать, в том смысле, что святитель Игнатий говорит нам, вот мы ничтожные пылинки, действительно. Что наша жизнь? Какие-то десятилетия, которые пролетают совершенно моментально, незаметно, потом от нашей жизни ничего не остается здесь на земле. И вот нам, таким ничтожным, грешным существам, падшим, Господь открывает свою волю сразу же вот в Евангелии. И от нас зависит тоже, то есть, знаете, конечно, о свободе говорит, от нас зависит, или принимаешь ли это, или не принимаешь. Если принимаешь, значит, спасительно живешь. Если не принимаешь, значит, ты обрекаешь себя на гибель. И вот это нам нужно осознать. Это нужно осознать, что изучение христианства глубокое изучение христианства, не поверхностно, когда человек просто форму принимает, а именно глубину, как форму жизни, то человек не принимающий, вот он сам добровольно обрекает себя на гибель. Чтобы мы не говорили, что Господь вот кого-то избрал для спасения, а кого-то нет. Такие тоже мысли бродят в головах людей. Что ладно, уж как-нибудь там. Вот дети уж пускай там спасутся. Так извините меня, если что-то за настроение такое. То есть человек добровольно сам не хочет себе вечной жизни, например. Это же горько. Вот как раз и тут и говорит святитель Игнатий, что открыто нам. Ты должен прийти и взять, настроиться взять, да? Не где-то тайное какое-то учение, там что-то там добиваться, а все открыто. Христианство – это открытая очень вера. Но эту открытость человек не может часто увидеть. Как человек, у которого, допустим, нарушено зрение, да, он вдали не видит предметов, а вблизи видит, так и мы. Нам все открыто, а мы тут увидим вот перед собой, если нужды какие-то, копошимся в этом. Перед нами находящегося, открыто находящегося не видим. Вот поэтому святитель Игнатий говорит, что это наша собственная свобода определит нашу вечную участь.
Вот то, что касается открытости, да, вот святитель пишет: «Молись в сокрушение Духа Господу, чтобы Он открыл тебе очи видеть чудеса сокровенные в законе Его, которые Евангелие. Да. Открываются очи, и усматривается чудное исцеление души от греха, совершаемое Словом Божиим. Исцеление телесных недугов было только доказательством исцеления души, доказательством для плотских людей, для умов, заслепленных чувственностью». То есть нужно еще какие-то усилия прилагать, чтобы Господь открыл. эту книгу.
И видите, совершенно конкретные же усилия. Говорит, молись. То есть человек для начала, что значит молись? Это же не просто какая-то такая форма неких слов, которая заставит Бога нас просвещать. Ведь смотрите, вот дальше что он приводит, пример, что исцеление телесных недугов в Евангелии – это только видимый образ исцеления духовных. То есть человек должен, прежде чем читать Евангелие, изучать Евангелие, он должен, наверное, сначала иметь правильный духовный настрой. Во-первых, смотрите, как святитель Игнатий нас настраивает, да? Что жизни нужно читать Евангелие, что это инструкция для жизни, что это инструкция, по которой мы будем судимы в вечности. Принять ее или не принять зависит от нас. И дальше он говорит, смотрите, что оказывается, то есть мы должны благоговейно, да, относиться к этому чтению. И дальше он говорит, что мы должны относиться с молитвой к Богу, обращаться, чтобы Господь вразумил бы нас. А для этого человек должен понять, что он сам понять не может. Понимаете? То есть это уже какое-то определенное правильное христианское духовное настроение. Ведь что значит «я сам понять своим умом не могу»? Правильно. Ведь это настроение уже человека, смирившегося. Ведь гордость это болезнь ума. Если человек говорит, я сам все пойму, я сейчас возьму, сейчас все прочитаю, там, получу от этого удовольствие, вот она гордость. И в этом случае человек даже если поймет то, что читал, ну так, по смыслу понял, не по духовному значению, не будет ему никакой пользы. А если человек смирился, правильно настроился, помните, как прокаженный в Евангелии от Матфея говорит, Господи, если хочешь, да, спаси меня. Очисть. И сколько таких было примеров Евангелия. То есть правильно человек настроен, что он сам понять не может. А раз не может, то он просит помощи. И он обращается с молитвой именно, не просто формально прочитал молитву перед Евангелием, а действительно просит, Господи, открой мне. И понимание, познание Евангелия, оно происходит ведь не рационально, что вот мне пришли какие-то хорошие мысли. А познание приходит в виде осознания, в виде того, что человек полностью понимает, не только вот как бы рассудочно мыслями, да, но и сердцем понял, что важно, что говорится в Евангелии. И тогда начинает в человеке действует Божье Слово. Оно исцеляет не так ведь, что вот то магическое отношение к чтению Евангелия, которое вот вы говорили, да, что читай и будет действовать. Это отношение магическое, к сожалению. То есть основа магии-то в чем? Что люди думают, что можно с помощью каких-то слов заставить некие силы, природа там, или бесовские силы действовать по своему усмотрению. Но мы не можем заставить Бога действовать там, где ему противно. Вообще нельзя Бога заставить. Знаете, это, нет у нас такого понятия. Почему святитель Игнатий говорит, что мы ничтожные пылинки? Поэтому мы не можем заставить, но мы можем подготовиться к тому, чтобы правильно познать Евангелие. Вот. Поэтому если правильное настроение у человека будет, он настроится правильно, да, поймет, что нужна помощь Бога в этом. Тогда Слово Божие начинает действовать в виде действительно изменения человека, когда у него начинает исправляться ум. Это тоже очень важное дело. Как исправляется ум? Он исправляется в виде того, что человек начинает правильно приобретать правильное понятие. Потому что мы всегда ведь живем, вот у нас есть некое мировоззрение, да? Мы привыкли на что-то реагировать одинаково, да? Поступать одинаково. У нас постоянно такие вот в жизни некие такие вот уже отработаны, так скажем, привычки, клише какие-то, да, и словесные, и реакции, и так далее. Но они, как правило, греховные, конечно. И вот если человек начинает с правильным настроем читать Евангелие, у него ум начинает приобретать новые понятия. И, соответственно, начинается другая реакция на происходящее. Вот оно действие освящения.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.